Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Я представляю моего сегодняшнего гостя. Это Сергей Федорович Лисовский. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Член Совета Федерации.
Да.
Да. А председатель Моссельпрома, Совет директоров, уже не актуально с тех пор, как перешли на государственную должность?
Да, я председателя комитета по агропродовольственной политике.
Ага. А с Моссельпромом, значит, все закончено? Или свои люди остались в Моссельпроме?
Нет, Моссельпром работает.
Работает. Ну, тогда сразу вопрос, который пришел на пейджер, когда будет решен у нас птичий вопрос. Не в смысле птичьего гриппа, когда все окончательно погибнут. А Максим Макаров из Монреаля, между прочим, очень озабочен этим вопросом. Когда Россия обеспечит себя курятиной в полной мере?
Ну, Россия может обеспечить хоть завтра, если наши уважаемые чиновники из Минэкономразвития все-таки будут заниматься реальным регулированием рынка и этот безудержный импорт продовольствия, в общем-то, как-то будут регулировать.
А что, пошлины надо повышать просто ввозные или что?
Да нет, дело в том, сейчас такая сложная, скажем, сложная и в то же время смешная ситуация с импортом продовольствия. Нам импортируют самое некачественное и самое бросовое продовольствие. То есть закрыть его, его доступ, так же легко, как и, например, этого некачественного вина грузинского и так далее, да? Просто нужно какое-то решение, скажем так, объективное и справедливое.
Понятно. Так же, как некачественных иномарок, добавлю я. Или в автопроме другая ситуация?
Нет, с иномарками другая ситуация. А с продовольствием действительно это... Тут как бы два аспекта. Во-первых, чиновникам никто не будет платить и давать взятки за хорошее продовольствие, да, чтобы они его помогали импортировать. Тем более оно дорогое, естественно, на нашем рынке не сможет конкурировать с нашим хорошим, качественным, но менее дешевым. А второе, это то, что импортеры сами по себе, они заинтересованы как раз освободиться от некачественного продовольствия, а качественное оставить у себя.
Угу. Сергей Лисовский, вот сижу и думаю, можно ли себе было представить еще лет 6-8 назад, что с Сергеем Федоровичем можно вот так сидеть и ля-ля разводить про всякие вопросы птицеводства и прочего. Фигура, на самом деле, культовая в истории России, с отрицательными, положительными, нейтральными разными коннотациями. Я бы спросил слушателей, на самом деле, что приходит в голову первым делом, когда вот возникает словосочетание «Сергей Лисовский». Но я заранее знаю ответ. Наверное, знаете и вы.
Нет, я этого ответа не знаю заранее.
Коробка из-под ксерокса, между прочим. О неприятном будем сегодня? О любом будем? О жизни, о судьбе, о разных вещах, что было в истории.
Ты понимаешь, дело в чем, мы с тобой уже давно знакомы, и дело в том, что все мы живем в России, и все заинтересованы, скажем так, в успехе России, как внутри, так и на внешнем рынке, в интегрировании в мировое сообщество, и как бы в мировое, ну, во весь мир, скажем так, да. Поэтому приятное для нас, я считаю, для меня в том числе, это если у нас будет все хорошо, а плохое, то есть у всех будет плохо.
Ладно. Сколько весит, кстати, поллимона зеленых? Вопрос от Вячеслава Степашкина, переводчика из Москвы, пришедший на интернет. Лично держали в руках коробку?
Дело в том, что когда это произошло, ты помнишь, да, это вот до сих пор еще отголоски, уже 10 лет прошло, отголоски этого существуют. А на сегодняшний день, если я помню, там год назад, что ли, поймали каких-то двух мальчиков из налоговой инспекции, которые 1,5 миллиона в дипломате, и про это все забыли, да?
Не, а сколько весит? Вопрос вполне конкретный. Как, ощутимая тяжесть или нет?
Ты понимаешь, дело в чем?
Нет, 100 тысяч я представляю себе, потому что платил за квартиру, да, покупая ее в свое время. 500 000 я тоже могу себе представить в 5 раз больше.
Мне бы хотелось поговорить о чем-то другом, более значимом на сегодняшний день.
А что значимее, чем деньги на сегодняшний день?
Ну, например, здоровье нации.
Так.
Понимаешь, дело в чем, я считаю, что Россия, вот на сегодня, ну, мы всегда были необычной страной, но на сегодняшний день это еще более необычно. Мы достаточно богатая страна, да, если взять наш так называемый стабилизационный фонд, хотя я вроде бы в Совете Федерации достаточно близок обсуждений этой темы, но мне до сих пор не ясно, что это такое и для чего это делается. Тем более этот термин, который придумал господин Курин, стерилизация денег, он, когда мы его спросили, зачем пенсионный фонд, он говорит, это стерилизуем деньги, денежную массу. Мы говорим, ну а как так, у нас кредитные ресурсы для производства, что является основной для развития экономики, в 3-4 раза дороже, чем в Европе или в Америке, да? То есть говорить о равноправной конкуренции невозможно при таких кредитных, стоимости таких кредитных ресурсов. А вы при этом выводите деньги из России, и мы их потом берем у тех же банков, которые вы даете им под 5%, и мы берем у них под 12%. Где логика? Ну, он опять говорит, это стерилизация денежной массы, чтобы не было инфляции. Ну, логики совершенно никакой нет. Вот, так вот, у нас получается, мы очень богатая страна, с учетом нашего специального. В то же время у нас 30% живет за чертой бедности. Если взять мою Курганскую область, вот там много говорили спекулятивно о птичьем гриппе, хотя это явно чисто американская пропаганда, да, разработка такая. Если говорить о терроризме, терроризм существует сегодня в двух видах. Это терроризм, скажем так, материальный, ну, это взрывы, убийства, да, и терроризм информационный. И, кстати, на сегодняшний день при развитии средств массовой информации информационный может быть гораздо более губителен, нежели вот материальный. Так вот, это явная террористическая атака на Россию, в том числе со стороны Америки. И ее самое главное поддержали наши российские чиновники. Тот же Онищенко долго распинался про птичий грипп, как он в свое время распинался про атипичную пневмонию. А, например, если взять Курганскую область, у нас каждый год увеличивается на 12% заболевание туберкулезом. То есть практически это эпидемия уже. Это если взять обычных жителей. А если взять в Кургане достаточно много исправительных учреждений, там заболеваемость туберкулеза растет на 40% в год. То есть это уже эпидемия глобальная. И туберкулез понятен, насколько он опасен как для людей, так и вообще для нации, существования нации как таковой. Об этом никто не говорит.
И об этом можно говорить. Сегодня любые темы, наверное, могут затрагиваться. Без дураков разговор, да? Название соответствует. Без дураков. Ну, тогда, значит, будем возвращаться время от времени к каким-то темам, которые нам будут подкидывать слушатели, которые у нас припасены. И, наверное, на самом деле, что еще хотелось бы вот из жизни забыть и не говорить об этом никогда, кроме вот этой пресловутой коробки из-под бумаги фирмы Xerox?
Знаете, в чем? Вот это, опять же, я как бы много занимался медиа, но я всегда говорил журналистам, что мы губим сами себя. Кстати, мы к этому и пришли. Вот вы журналисты, сами как бы сами себя и погубили, да, по сути-то.
Да пока еще так нет, вы... глядя на меня, разве можешь сказать, что мы сами себя погубили?
Существование пресной и безвкусной журналистики в России на сегодняшний день, это не существование, это, скажем так, ну, можно сказать, кома. Поэтому вы как бы сами себя привели к этому.
Не что... надо обобщать. Здесь на отдельно взятой территории, на некоторых других.
То, что оставили островок, я так понимаю, оставили только из-за того, что считают, что аудитория небольшая, и как бы пусть живут. А по сути так оно и есть же, в общем-то. На сегодняшний день журналистики не существует в России. Но вы в том числе сами виноваты. Я давно говорил журналистам, нельзя писать все время о крови, убийствах, скандалах и сплетнях. Почему у вас нет нормального героя? Вот вы говорите обо мне, да, там коробка.
Нет, ну,
вот
да,
сколько,
да,
поминочку.
Да, да, да.
Но никто никогда не говорит, сколько я создал для России. Я создал первую в России, одну из первых частных компаний, которая честно зарабатывала, которая была раскулачена через год. То есть в 86-м я создал, в 97-м меня все забрали, да? А я создал самый крупный концертный холдинг в свое время, в 88-м году. Его опять раскулачили. Я создал первое рекламное агентство, самое крупное. Больше того, в 93-м я собрал все крупные рекламные агентства, сказал, давайте мы будем конкурировать между собой, конкурировать честно, но самое главное, не пустим сюда западный рекламный бизнес. Рекламный бизнес России до сих пор единственная, наверное, отрасль, где нет главенства западных компаний, глобальных компаний. Вот. Дальше.
Стоп, секундочку, а вот теперь
дальше,
человеке,
это вы забываете,
да, да.
Дальше.
Мы не забываем.
А в то время, когда после дефолта 98 года вообще о развитии экономики России все забыли, и Россию просто оплеванную. И когда я приходил кому-либо, даже к русским банкирам, и говорил, давайте поднимать сельское хозяйство, они меня смотрели как на идиота. Я все-таки это сделал. На сегодняшний день Я не говорю, что только я поднимался из хозяйства. Его поднимали многие люди. Но то, что паровозом выступал я и бросил клич о подъеме сельского хозяйства, привел туда бизнес и людей из другого бизнеса, это тоже был я. Вы тоже об этом не говорите. Я не говорю сейчас о себе. Я говорю вообще о людях, которые создают реальную Россию, новую Россию. И которые на сегодняшний день начинают понимать свою значимость и уважать себя. И это благодаря людям, о которых вы не пишете. Вы пишете о убийцах, растратчиках, ворах, чиновниках, взяточниках и так далее. А тех людей, которые
мы вообще не пишем,
создают...
мы рассказываем. Приходят люди и рассказывают нам ровно о таких людях, которые создают новую Россию.
Редко слышим, Понимаешь? И самое главное, беда в чем? Вам это не интересно, журналистам? Потому что, когда я начинаю рассказывать о чем-то хорошем журналисту, я вижу его скучающие глаза и цокающий язык.
Да, потому что журналист прекрасно представляет себе скучающую публику. Вы же представляете
неправда
себе, что пишут на
пейджер? Потому что вы журналисты, вы креативные, талантливые люди. Вы можете преподнести и то, и другое интересно. Я знаю, как это делается, я этим занимался больше 10 лет.
Хорошо, Сергей, тогда по-серьезному, да, если говорить. Да. Найдите хотя бы три отличия программы «Время» образца 89-го года, которые демонстрируют по каналу «Ностальгия», программы «Время» сегодняшнего образца 2006 года.
Ты понимаешь, дело в чем?
В подходах, кроме того, что там текст дикторский, а здесь текст ведущего.
Старый анекдот брежневской поры. Посмотрел программу «Время», понял, что в остальных. Вот мы сейчас пришли к этому. Достаточно посмотреть любой новостейный выпуск на любом канале, и другие можно не смотреть.
Следующий вопрос. Получают зрители канала УРТ, канала крупных государственных каналов, объективную информацию о тех проблемах, которыми живет общество?
Нет. Конечно.
Я не говорю средств общества. Это понятно, что ни телевидение, ни радио, ни газеты не могут его создать.
Конечно.
Идет ли при этом, следующий вопрос, оболванивание зрителей? За счет неполноты информации, непривлечения экспертов другой стороны.
Нет, дело в том, что эксперты привлекаются и вроде бы даются объективные какие-то факты. Но как тебе объяснить? У любого человека, который сейчас работает на телевидении, нет собственного я. И, ну, я сейчас тебя не беру, потому что ты талантливый человек, еще как бы и старой когорты. Да? Но посмотри на сегодняшних ведущих телевизионных программ «Время». Если там тот же Киселев, которого там можно ругать, можно там его хвалить, ну, неважно. Этот человек был собственным мнением. Я с ним часто не соглашался там. Но этот человек ощущал себя личностью. На сегодняшний день на телевидении нет личности.
В программе
все знают, что завтра...
как в советское время.
Да.
Простой ответ.
Да. Все знают, что если он что-то не то скажет, завтра его там не будет. Поэтому он свое мнение не высказывает. Но мы попадаем... Я, кстати, разговаривал с некоторыми чиновниками. Говорю, понимаете, вы приведете к тому, как было в конце 80-х. Когда простой надписи на заборе верили больше, чем там сотни часов эфира по Первому каналу. Вы говорите, вы сейчас приведете к этой ситуации. Когда там подпольная радиостанция мощностью там 100 ватт будет слушать миллионы людей и пересказывать другу то, что там говорят.
Хорошо, и кто виноват в этом? Журналисты?
Вы в том числе.
Журналисты в этом
вы
виноваты?
В том числе. Потому что каждый человек должен иметь свою гражданскую позицию. Независимо от того, зарабатывает он на ней или он потеряет. Вот тогда мы реально придем к нормальному гражданскому обществу. А когда каждый немножко дает себе возможность, слабинку понять, сказать, что хорошо, я сейчас не скажу то, что я думаю, но не потеряю работу, чуть больше заработаю, у меня будет спокойная жизнь, поеду на дачу на хорошей машине. И в конечном итоге пришли к тому, к чему пришли. И когда ты говоришь, чем отличается 89-й год от 2006-го, в 89-м я реально смотрел и слушал то, что говорят средства массовой информации. На сегодняшний день я могу... неделю не смотреть и не слушать то, что говорят наши телевизионные каналы. И я не испытываю никакого желания их слушать, потому что я знаю, что они говорят.
Сергей Лисовский, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Немножко об увлечениях. Широко известное увлечение охотой, разными летательными и прочими аппаратами. Что это вот для вас в жизни? Как самоутверждения?
Это было раньше, потому что...
Уже нет, что ли?
Это я тебе объясню. Дело в том, что когда мы... пришли из закрытого общества в полностью открытое, да, то нам хотелось попробовать все того, чего мы раньше не имели и не могли. Раньше никому в голову не пришло, что человек, простой человек, может летать на вертолете. Ну, вот в мою юность это было невозможно. Да? А тут я пришел на аэродром, сел за вертолет и стал летать.
Лицензию получили официально?
Нет, до конца не получил, но у меня есть налет часов необходимый. Но это не важно. То же самое с охотой. Ну, кому в мою молодость приходило в голову, что может поехать в Африку поохотиться на львов, там, леопардов? Никому. Ну, это очень к русскому клубу. Это все было интересно. Но ты понимаешь, дело в чем? Вот я считаю, то, чем я сейчас занимаюсь сельским хозяйством, это настолько интересно, что никакая охота, никакие вертолеты никогда не сравнятся с тем ощущением вот, достижения того, когда ты там что-то вырастил, что-то у тебя получилось, что-то ты построил.
Да мы помним, как короли уходили сажать капусту и очень были этим довольны. Что,
действительно, село и сельское хозяйство – это тот космос, которым, в конечном итоге к которому приходят все. Другое дело, когда ты приходишь это в этой жизни или ты приходишь ее уже в загробной. Но ты в конечном итоге все равно туда приходишь. Мне, я считаю, повезло. Я пришел еще в этой жизни сюда.
Сергей Лисовский, как мне кажется, сегодня наделен номинально, наверное, ну, максимальной властью в своей карьере. Номинально по государственной лестнице. Фактически, конечно, власть, наверное, по ощущениям была значительно больше, и капитализация физиономии, скажем так, была значительно больше. Нет сожаления о том времени?
Да, было, конечно. Конечно, было тяжело. Тем более, все-таки, ну, я возраста не ощущаю, но в 40 лет менять, скажем так, не знаю, на 180, на 360 градусов свою и карьеру, и деятельность, это, ну, необычно, скажем так. Хотя в этом тоже есть определенный такой фан, да? Но 2 года было тяжело, сейчас я не жалею ни о чем.
Медийных проектов нет в загашнике, в планах?
Я тебе объясняю, раньше, понимаешь, я со многими медийщиками того времени был и конкурентом, и, скажем так, оппонентом достаточно жестким. Но это был драйв. На сегодняшний день я не вижу драйва в телевидении. Ну, например, это верх неуважения к зрителю, как «Дом-2», пресловутый, да? Или верх неуважения к телезрителю, как этот старший Малахов на Первом канале. Это уже, ну, за пределом, я считаю, уважающего себя человека. Я понимаю, что это проекты коммерческие. Это действительно коммерческий проект. Но настолько не уважать зрителя и настолько не уважать свою нацию, особенно на Первом канале, на ТНТ это еще может быть. Это, ну, небольшой частный канал, ради бога. Но когда это происходит на Первом канале, это, конечно, неуважение к нации максимальное.
Сергей Лисовский, член Совета Федерации, сегодняшний гость программы «Без дураков». Как всегда, в программе «Без дураков» есть незапланированные или запланированные только одной стороной, то есть ведущим разные сюрпризы. Ну и сначала с плохого, прямо, а что скрывать, с мнения вашего оппонента по многим позициям. Оно, правда, показалось мне достаточно туманным, но, может, вы как раз попробуете помочь нам его расшифровать. Сергей Доренко.
Мне кажется, сейчас, когда мы изумляемся тому, какое чудовище, каких монстров породило бывшая якобы русская демократия, мы должны обратить внимание на генезис чудовища, родившегося из якобы русской демократии. И однажды со мной произошел случай, когда одна выдающаяся леди демократическая сказала: «Мне дали вот там за 27 тысяч рублей тогдашних школу, и это будет форпост демократии в случае, если нас победят красные». Тогда это был 93-й год. Вот так же форпост, конечно, ханыжек носили деятели демократические с этой коробкой из-под ксерокса. Это вот такой подозрительный, странный генезис. И поэтому, когда мы сейчас говорим, а что за монстр вырос вдруг из этого, а мы должны вспомнить, что это и было монстром. Поэтому не странно, что ханыжки породили паханов.
Бон, такое мнение, бизнес и криминал. И
ну, здесь ты знаешь, для меня очень трудно расшифровать слово «генезис» вот в данных ситуациях. А я очень уважаю Сережу Доренко, точно уважаю. Он мне нравится, он профессионал. Профессионал, продающий свой труд. Кому он и продает, ну, кто больше платит, да? Это уже моральный такой аспект, но он как бы, ну, скажем так, за рамками нашего разговора, потому что мораль – это уже немножко другое. Но беда того же Доренко, почему сейчас нет на телевидении? Потому что, к сожалению, ушло время профессионалов. Плохих или хороших, неважно. Вот почему, я считаю, 90-е годы – это будут все-таки годы великие для России. Потому что тогда были востребованы профессионалы. Опять же, и плохие, и хорошие. И она порождала профессионалов. Потому что те люди, которые сейчас там в России или не в России, да, тех лет, лидеры тех лет, они действительно были профессионалами и гениями каждой своей области. Были черные гении, были белые гении. А сейчас они не нужны. Сейчас пришло время серых людей. Это время, которое нам надо пережить. Опять же, может быть, это как бы сермяжная правда жизни, да? Может быть, в этом есть как бы суть. Но это беда на сегодняшний день, для меня, во всяком случае, да? Но это, опять же, поиск самого человека. Например, Доренко не смог себя найти, там, как я, в сельском хозяйстве, да? То есть ему надо было поменять свою профессию и стать профессионалом в другом. Ну, потому что профессионалы в телевидении его уровня сейчас не нужны по тем или иным причинам. Они не востребованы. И это его проблема, и это его беда. Но в свое время это был очень талантливый человек. Хотя я считаю, что, скажем так, продавать свой талант именно в журналистике, это в смысле морали, это очень плохо.
Сергей Лисовский, а я скажу, как, ну, собственно, что я понял из этого комментария Сережи Доренко. Кстати, фамилия Лисовский нигде не была названа, но была определенная коннотация бизнеса, в том числе телевизионного и околотелевизионного, с разборками и с преступностью. Ну, на самом деле, в общем, ваше имя иногда ассоциирует с именами там Сильвестра, Тайванчика, с которыми вели переговоры. Не секрет, что долго велась борьба за переделы всяческих рынков, и концертного, наверное, и рекламного, как мы помним. Мы, наверное, не будем вспоминать об этом в деталях. Собственно, это не составляет предмет интереса. Мне интересно сейчас поговорить о том, что вы, как человек, который делал не один бизнес с нуля, о чем нам основательно напомнили, да, и во многом и Алла Борисовна, и кто там, и Аркадий, нет, Челобанов, да, это как бы люди там вашего гнезда, ваших этих. Насколько бизнес в России 90-х был криминализован на самом деле? Вам тоже досталось по полной программе, там, с налоговыми проверками, со скалолазами или верхолазами из
ФСБ. Я дело в чем. Но это, опять же, был... Это как явление природы. Ну, вот была дождливая осень, да? А в следующем году она сухая. Вот 90-е, начало 90-х, они были очень криминальные. И в этом была и беда, и не беда всех, кто жил в эти годы. Потому что...
Ну, крышу криминальную приходилось себе...
Нет, ты понимаешь, дело в чем? Не надо, вот я сейчас смотрю иногда эти фильмы, которые про начало 90-х, да, я понимаю, что эти люди, они не пережили этих 90-х реально, то есть они были на кухне, они были в тихих своих норках, они не видели этого всего и не пережили. А на самом деле это было тяжелое время, но именно благодаря этому тяжелому времени, когда я говорю профессионал, только профессионалы выживали, и они были востребованы. А сейчас время легких.
Профессионалов
денег.
Приходилось защищать. Те, кто себя не защищал, как Влад Листьев, могли в одно мгновение слететь. Это вопрос, который я просто, естественно, не могу задать. Кто, на ваш взгляд, убил Влада Листьева? Что его убило? Ну, кто-то и был исполнитель, и, наверное, это
известно. Много очень версий. И как мне кажется, здесь гадать совершенно бесполезно. Потому что, если брать Влада, то для многих он был талантливым журналистом и очень обаятельным человеком на экране.
То есть это как с Ленноном? Некий Чепмен мог быть?
Или это все-таки... Послушай меня, но кто его знал лично, как человека, в личном общении, все знали, что он был достаточно жесток и достаточно, скажем так, высокомерен.
Ну, у вас был способ, повод убедиться в этом.
Нет, я тебе просто могу сказать, что Влад, он, как любой так сказать, великий человек, был совершенно разным. На экране, в жизни, среди друзей, среди партнеров и так далее. Поэтому, когда кто-то гадает, вот я слышал некоторые версии, то я понимаю, что эти люди знали его только в одном образе, да? Либо слишком близко, либо слишком далеко. Но это фигура, которую нельзя рассматривать, скажем так, слишком узко, да? Либо ты его, зная, его начинаешь оценивать, ну, во всем круге, да, во всей широте его личности, либо бесполезно говорить о другом. Поэтому...
Но это могло быть связано с переделом рекламного рынка крупнейшего канала?
Слушай, потому что все, кто жил в то время, прекрасно знали, что в то время он никаким образом не влиял на это. Ты знаешь,
почему?
Прекрасно...
Он приостановил выход рекламы на некоторое время.
Послушай, ну это же шутка. Прекрасно знают, что решение об этом принял другой человек. И все знают имя этого человека.
Ну, назовите его.
Вот. Но, опять же, ты понимаешь, это... Вот ты когда говоришь, это не я... Я такой честный белый журналист.
Я?
И сейчас,
да, никак в жизни. Во-первых, загорелый в московской копоти, да. Ну, по поводу честности.
Сейчас ты занимаешься тем же самым. Понимаешь, дело в чем? Это уже дела давно минувших дней.
Но точка-то не поставлена.
Они мало кого интересуют. Вот если ты сейчас выйдешь на улицу, никого это не интересует. И это беда. И в то же время это жизнь. Понимаешь, дело в чем? Что проблемы на сегодняшний день гораздо более острые, когда я говорил про туберкулез в Кургане. Вот эта проблема сильнейшая. Она не только государственная, а она лично каждого человека. Потому что когда у тебя заболеет или у кого-то, не дай бог, родственник туберкулезом, это станет такой трагедией, которая затмит все остальное. Все эти выносные выпуски, все эти заголовки газет и все и так далее. Поэтому сейчас надо говорить о том, что действительно нужно для страны, и о том, что волнует, и что можно изменить. Потому что понятно, что некоторые вещи, можем о них говорить, мы их не изменим. Но ведь что-то можно изменить. Почему мы об этом не говорим?
Сергей Федорович, не уходите все-таки от вопроса и от темы. Я понимаю, что ваше умение переводить стрелки сродни... Вот был Козырев здесь сидел, тоже замечательно как бы уходил от прямых вопросов. Собственно, в этом человек... Вообще
я,
моя
я,
задача,
я
это
сказать,
не правду матку
в лицо. Не могу, я не могу ничего сказать, потому что я ничего не знаю.
Ну, нормально. Из бизнеса вытолкнули. Премьер СВ практически ушел на обочину в то время, как
ты
распоряжался половиной бюджета
ВРП. Ну, так сложились обстоятельства. Опять же, сложились каким образом? Пришли, у нас в то время был олигархический капитализм, да, дикий. И пришли олигархи и решили, что профессиональный премьер СВ не нужен. Лучше мы сами раздербаним эти деньги рекламные, а не будем использовать профессионала для этой работы. Ну, что делать? Ну, так жизнь сложилась. И что мне теперь, идти головой биться об стенку? Нет, я не собираюсь этого делать, потому что я живой, сильный, профессиональный и очень крепкий человек. И от того, что кто-то решил отнять у меня мою работу и то, что, чем я занимался там больше 10 лет, ну, это плохо. Мне тяжело. Но это не значит, что моя жизнь закончилась.
Сергей Лисовский. Сергей, я, кстати, всегда хотел спросить, мысль такая была. Вот длинные волосы – это отличительная черта на протяжении всей жизни, с юношеских лет.
Знаешь,
оттуда?
Это немножко... Ну, это
уже имидж не меняется, насколько я помню. И фотографии как бы других я даже не видел.
Знаешь, это детское, но в то же время все мы дети. В конечном итоге.
Большой, уже повзрослевший ребенок Сергей Лисовский.
Я тебе объясню. Нет, я в свое время, знаешь, когда все ходили с длинными волосами, я постригся наголо, чем своих родителей привел шок в институте. Мне хотелось... Я понимаю, что это мальчишество, отличаться надо не длиной волос, а немножко другим. Но, тем не менее, тогда в юношестве это позволительно. А потом, когда я был в комсомоле, я вынужден был носить короткие волосы. И когда я из комсомола вышел, я как-то подумал про себя, ну вот у меня еще года 2-3, когда я смогу поносить длинные, а потом я буду старым, мне будет уже за 30, и мне придется носить. Ну дай-ка я себе позволю, я себе года 2-3 походить с длинными волосами. Но так как я старым не стал...
К сожалению, хотелось добавить.
То я решил, а что, раз я молодой, почему бы мне не походить с длинными волосами? Ну, так это осталось.
Сергей Лисовский. Жена, ребенок один, по-моему, да? Да, какую роль в жизни играет?
Ты знаешь,
работа работы, в общем-то, жизнь стоит на нескольких ногах.
Это все личное, и не стоит, наверное, это обсуждать сейчас.
Не, ну, роль играют или не играют?
Любой человек играет.
На самом деле, ради бога, право отвечать на любые вопросы. Не отвечать, да, это как бы не вопрос.
Для любого человека личная жизнь – это огромный мир. Но я немножко не понимаю людей, которые активно это обсуждают в прессе, на телевидении и так далее. Может быть, это интересно публике. Но мне совершенно неинтересно, если мою личную жизнь обсуждают на публике.
Ну, по секрету скажите, жена слушает, например... Вот этот эфир.
Думаю, нет.
Хорошо, Сергей Федоров, ну давайте к другим темам. Я, между прочим, немножко отпустил пейджер. Давайте посмотрим,
а у тебя реклама?
Что
нет
здесь.
Программе, что
нет, рекламы нет, пауз нет, поэтому все держим в напряжении.
Это большое достижение
свободной
журналистики.
А как же, в это время, между прочим, один из самых лучших таймслотов, когда можно спокойно, без рекламы и даже без информации, я в этом смысле сделала шаг назад, но шаг вперед в комментарии, поговорить о самых разных вещах. А кто убил систему, говорят. Ну, меня бунтманом назвали. Это, конечно, ошибка. Сергей Корзун здесь с вами. Кто убил Листьева, Трошина, Старовой, того система убила. Система может убить? А, ну, Ходорковский. Ну, речь не идет об убийстве в данном случае. Вот смолоть в своих жерновах. Одного смелит, другого не смелит. Именно как система.
Но это рассуждения
может?
Твои.
Нет, это вопрос, может убить система или нет. Я просто реагирую на то, что приходит на пейджер.
Ну,
вопрос о том, что их убила
система. Система для того, чтобы, скажем так, проводить в жизнь ту или иную волю. Скажем так, да?
Угу.
Поэтому любая система, она в конечном итоге приведет к тому или иному результату. Это надо понимать. Другое дело, что раньше система была слабее, сейчас сильнее. Но суть одна.
Угу. Вопрос от Ильи Крылова из Троицка. Сергей, знаю, что у вас была фирма «Лисес». Осталась ли она?
Да, фирма работает, существует.
А чем занимается? На каком рынке? На концертном как раз?
Да, она
концертная
так и занимается, работает. Но это как бы так. Я иногда узнаю, чем они занимаются. Просто маленькое хобби.
Угу. А кто из артистов прошел, между прочим, через «Лисес» и первое? Ну, напомню, что Сергей Федорович начинал как бы на обеспечении артистами на дискотеках, по-моему, да, в «Комсомольскую беспокойную юность» тогда, собственно, первый бизнес
концерты.
Начинался.
Ну, понимаешь, дело в чем? Тогда время было. Это был конец 80-х, и многие группы, которые сейчас стали популярными уже метрами, эстрада, они были запрещены. И так как я был одного возраста с ними, и когда был я учился в аналитическом институте, у нас был очень интересный лагерь, креативный такой, лагерь Алушта. Многие артисты проходили, мы там познакомились. И так получилось, что работая в «Комсомоле», у меня была хоть какая-то возможность давать им легального выступления, скажем так, на комсомольских праздниках. Особенно нам позволяли немножко порезвиться на антипасхальных мероприятиях, так называемых. И вот это вот создало возможность каких-то вот артистов, которые, в принципе, никогда не были доступны ни телевидению, ни радио, ни массовые выступления, им их вытаскивать, показывать. Я помню смешной случай. Это было 25 лет радиостанции «Юность». По-моему, 87-й год. Спорткомплекс «Олимпийский». Ну, это вообще чудо для этих полуподпольных групп выйти на «Олимпийском». У нас в составе в концерте, по-моему, около 40 групп было. Среди них такие мало тогда известные, как «Наутилус», как «Бригада С», ну и так далее, как «Браво». И вот буквально для них это одно из первых выступлений на большой площадке, тем более в Москве. Но это было... Сейчас, может быть, молодежи это не понять, но тогда это было... Ну, все равно, что вот сейчас «Битлз» воскресли все и выступили в Москве, да? Вот примерно то же самое. И я был организатором этого концерта. И куратором из ЦК ВЛКСМ я объяснял, что «Наутилус» — это такая серьезная студенческая группа, которая... Дальше по бригаде говорю, ну, знаете, это ребята, которые возрождают традиции Утесова, у них духовые инструменты, они говорят, вот очень хорошо.
То есть аргументацию надо было приводить соответствующую.
А «Браво», ну, «Браво», знаете, они поют старые песни 50-х годов, ну, просто возрождают, опять же, традиции наших известных песенных исполнителей. Ну, и как бы так вот все получилось. Но потом вдруг они решили, что все-таки доверять нельзя, хоть и радиостанция «Юность». А за 3 часа до начала концерта пришла комиссия принимать программу. Естественно, я вышел к артистам, говорю, знаете, пожалуйста, я вас очень прошу, значит...
Под Утесова,
ну,
да.
Поспокойнее. Ну, смех. Но самое смешное, что из 40 групп за 3 часа до начала концерта у меня вычеркнули, по-моему, 18.
Нормально.
Ну, опять...
Но не пробились, несмотря на это?
Нет, послушай, 18. А все в программе заявлены. Представляешь, да, это огромный стадион, это там 20 тысяч зрителей, в программе из 40 вдруг 18 не участвуют. Ну, это как бы одна проблема. Вторая проблема, я понимаю, что она будет сейчас у меня тоже во время концерта уже, что почему-то вычеркнули самые нейтральные группы, такие как Круиз, там, ну, что-то такое, которые посчитали себя, что они уже как бы легальные, и позволили себе выступить, ну, немножко свободно. Их вычеркнули. А те, которые были подпольные, они действительно послушали совет и сыграли что-то такое очень. Ну, а когда особенно научилась тогда, если помнишь, они пели в костюмах, выходили, стояли, не двигались, так пум-пум-пум. Ну, вроде нормально. В общем, начинается концерт, и самое главное, что кураторы СЦК и с горком остались на концерт. Я их уговаривал там уйти, но они остались. Ну, в общем, выходит Наутилус и начинает петь «Скованная одной цепью», «Скованная одной цепью». Хотя мы договорились, что эту песню они не поют.
Ну что, они поют «Шар цвета хаки», что ли, вместо этого?
Так, я понимаю, что все, лучше наверх, они в ложе сидели, я думаю, лучше наверх не идти. Вот, меня уже начинают искать по громкой связи, по рации, значит, просят подняться наверх. Я понимаю, что я говорю, я заболел, я уехал, все. Здесь выходит бригада С, и я не помню, что пел на сдаче этот...
Гарик Скачев.
Но тут он вышел и классно исполнил свою песенку про девочку-то, забыл уже.
Это уж так, про девочку не все, по-моему, про девочку.
Нет, ну, песня. В общем, и в конце он выскочил, у нас такой язык был, выскочил на язык и порвал на себе майку. Но я понял, что лучше мне вообще уехать с этого концерта.
И завязать с этим бизнесом навсегда.
Вот. И я как бы исчез. В тот день меня долго искали. Ну, надо отдать должное непомнящему. Помнишь, такой был, да?
Борис,
да. Тоже был знаковый человек, но о нем уже все забыли, хотя он многое сделал для того, чтобы эстрада была сегодня такая, как она есть. Он как бы отстоял всю эту ситуацию, и нам это простили. Но хотя, если бы это было, допустим, я так думаю, года 3-4 назад, да, то для меня бы и для всех, кто там выступал, закрыли бы навсегда вообще как бы эту концертную деятельность и выход вообще, ну, что связано с музыкой, а может быть вообще с легальной работой. Но тогда нам повезло.
Сергей Лисовский в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Так, что-то у нас, по-моему, со звуковой системой, поэтому не будем рисковать, да, рисковать и не будем, поскольку у нас звук не пойдет. Хотел, между прочим, хорошие слова о вас продемонстрировать со стороны ваших коллег. Видите, как работает техника? Это не наши журналистские придумки. Все же там плохое или наезда, оно проходит спокойно в эфире. Это автоматически сделано так. А о чем вы хотели поговорить всю жизнь, о чем журналисты с вами не разговаривали? Ну, о птицеводстве мы поняли уже. А давайте, кстати говоря, о партии жизни. Людмила Нарусова, расскажу, поскольку не знаю, не уверен, что восстановит нашу систему. Людмила Нарусова сказала хорошие слова в ваш адрес и сказала, что, помимо всего прочего, вы же активный участник партии жизни и ее деятельности. Зачем вам партия вообще, какая бы то ни была?
Ты понимаешь, мы все идем, вообще стремимся, чтобы Россия стала демократической страной. Я не говорю о демократической, как это понимают американцы, да? То есть у них, как говорить о демократии, это просто преступно и цинично, да? У них давно демократии нет, как таковой. А если брать Европу, да. Брать Францию, Германию, Италию, да, это демократические страны. Со своими плюсами и минусами. Россия стремится стать европейской страной. А любая политическая система строится на основе партии. Это нормально. Это как бы форма существования политической системы нормальной цивилизованной страны. Поэтому партии-то, конечно, должны быть. Но мы с тобой пришли из того времени... Что-то сломалось у вас?
Да, компьютер завис, собственно, и транслирует слова. Да. Но я уже заканчиваю. Произвожу часть работы, поэтому ничего страшного в этом нет.
Поэтому с тобой пришли из системы, когда у власти была одна партия. Мы знаем, что это плохо. Любой монополизм, он ничему хорошему не приводит. В производстве, где угодно, в музыке, в творчестве, неважно, даже в личной жизни. Да? Когда есть доминанта, всепоглощающая в отношении двух людей, это всегда плохо, это плохо заканчивается. И мы знаем, что это плохо закончилось для СССР того, да, потому что если бы, наверное, мы имели больше гибкости, и у нас была бы не одна партия, наверное, СССР бы не закончила так, как закончила. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день в России должно быть две или три партии равноправные и равнозначные.
И одна из них партия жизни, конечно.
В том числе. Понимаете, партия жизни, она немного опережает, но это как, ну так как я всегда шел на опережение, всегда создавал то, что потом через несколько лет становилось уже догмой, да, то она, конечно, опережает свое время. Потому что идеология не конкретной группы лиц или группы корпораций, стоящей в идеологии самой партии, да, в сути партии, а идеология человеческая, жизни. Нет ничего важнее жизни человеческой, да? Она, конечно, сегодняшний день непонятна для людей, и особенно непонятна для людей, которые вышли из системы тоталитарной, когда человеческая жизнь была незначима вообще. Мы помним это, да? Поэтому, конечно, эта партия немножко романтиков. Но я всегда был немножко романтиком. Вот. И надеюсь, юмору им, что меня не сломает.
Вполне ощутимый такой социализирующий или социалистический окрас.
Не совсем так. Понимаешь, дело в чем? Например, вот, например, сейчас говоря о демографии. Сейчас вдруг это стало знаковой темой. Но ведь партия жизни уже 2 года об этом говорит. Что самое главное — это создание условий для рождаемости в стране. Поэтому я считаю, что должны быть партии, которые не связаны интересами корпоративными или, скажем так, промышленными, или группы лиц в том или ином сообществе, да? А должны быть партии, которые защищают то, в чем мы живем. Вот я, для меня очень близка зеленая, партия зеленых. Я понимаю, о чем они говорят. Потому что если обеспечить экологию, мы обеспечим все на сегодняшний день. Вот то же самое партия жизни. Если мы обеспечим нормальное существование семьи, детей и каждого человека, да, вот комфортное существование, то мы решим все проблемы для России. И самое главное, что Россия одна из немногих стран в мире, которая обладает этими возможностями, которая может это дать.
Сергей Лисовский, по-прежнему трудоголик. Скажу слушателям, некоторые из них, наверное, знают, что мы пересекались по работе в определенное время, в районе 99-го, наверное, года, да, при работе на канале ТВЦ. И я примерно представляю, что это ранний подъем, спортзал, нагрузка, рано, чуть ли не раньше всех, в общем, на работе после этого, то есть, на самом деле, ранний подъем, и работа до тех пор, пока не закончатся дела. Трудоголизм остается в крови.
Ты знаешь, я не называю трудоголик, это либо диагноз, либо поощрение.
Не, начнем по порядку. Раннее вставание. До сих пор рано встаете?
Да, конечно.
Спортзал каждый день?
Конечно. Но я тебе объясню, что это удовольствие. Просто каждый человек, он должен для себя найти вот ту форму существования, которая ему комфортна, и в которой он чувствует себя... Ну, самоуважение существует для человека. Это самое главное, наверное, да? Когда Сталин, например, хотел сломать человека, он убивал в нем уважение к себе. Вот это было самое страшное в сталинской системе. Можно говорить о нем плохо или хорошо, как бы отдельная история. Но убивать уважение человека к себе — это как бы, ну, это дьявол.
Ну, пропустить день это можете? Явно не от Бога. По уважительной причине какой-то. Вот в этом жестком.
Значит, я могу пропустить день. И мне нравится пропускать день. И я как школьник, который
прогулял,
я также радуюсь. Но именно благодаря тому, что я так много работаю, мне это доставит удовольствие. Если бы я каждый день прогуливал, наверное, мне было, не было такого удовольствия. Поэтому, а потом я тебе скажу, вставать утром. И если сейчас вот взять мою там, новую профессию, мое увлечение, да, сельским хозяйством, выходить утром на поле, вот больше радости и больше удовольствия, наверное, не существует. И тот, кто встречает там восход солнца, кто видит, как роса на траве, как она начинает парить, когда лучи солнца ее касаются. Вот лучше этого ничего нет на свете.
К каналу ТВЦ вернемся. Все течет, такое ощущение, что ничего не меняется. Та самая попытка сделать другой канал из московского, во многом местечкового, сделать канал федеральный, она была обречена на провал в тех исторически-политических, будем прямо говорить, условиях? Или все-таки была возможность что-то сделать? Напомню, что эта попытка продолжалась чуть менее года. Была связана, в частности, с предвыборными делами. в те памятные годы. Сергей Лисовский был заместителем председателя совета директоров телеканала ТВЦ. Председателем был Сергей Стржемский.
Ты понимаешь, канал, как ты помнишь, мы стали вытягивать, он пошел вверх. Но дело не в этом. Дело в том, что какие бы цели ни декларировались, в конечном итоге любой человек, он его движет, им движет его внутренние ощущения, да, и его внутреннее желание. Поэтому я считаю, что то, кто ставил перед нами задачу и декларировал те или иные задачи, на самом деле ему это было не нужно.
Угу.
И мы это видим, как бы вот прошло сколько, прошло уже 6 лет, да, что именно то, что мы, с чем мы хотели бороться, что мы хотели изменить, это махровым цветом процветало при прежнем, там сейчас у них поменялся генерал.
Ну
поэтому,
да.
Значит, внутри того, тех заказчиков, которые заказывали нам работу, было именно это. Им нужно было именно это. Там, а то, что они нам формулировали, это было дань моде, это было опасение того периода, да, переходного. Все что угодно. Но в конечном итоге человека движет именно его внутреннее, может быть, неосознанное желание и установки. Поэтому я считаю, что ничего страшного ни для нас, ни для них не произошло. Нам поручили работу, мы ее сделали честно.
И креативно, надо сказать. Да. Одно из моих лучших креативных воспоминаний, кстати говоря.
И поэтому нам не стыдно за эту работу, да? Потому что мы были честными в своей работе.
А поднявшись над этим, потом пришел Попцов. Потом Попцов ушел. Теперь пришел Пономарев. Есть шансы сделать?
Знаешь, Пономарев, хороший канал. Это как бы один из наших старых монстров, как мы с тобой. Да? Он, наверное, один из многих профессионалов на сегодняшний день. Из немногих, да, профессионалов на телевидении. Другой вопрос, дадут ли ему что-то сделать. Потому что позиция на сегодняшний день телевизионного менеджера, она очень зависима.
Сергей Лисовский. А сегодня в Париж-Дакар вязались бы?
Значит,
напомню, что один из немногих, чуть ли не единственный из российских участников, первый из российских участников, кто проехал всю дистанцию от начала до конца. Это было в каком году?
В
96-м году. 10 лет спустя.
В 95-м. Ну, 95-й переход на 96-й, да.
Или уже неинтересно просто?
Ну, ты знаешь, опять же тебе сказал, что тогда это было все новое, да? Ну, представляешь, пройти Париж-Дакар. Ну, для меня это было нереально в свое время. Потом я прошел. Но сейчас в России столько Париж-Дакаров. Беда в том, что их так не...
В Курганской области, да. Приезжайте к нам на Курганщицу.
Это великая область. Это же великая область. И там живут... Знаешь, я приезжаю, когда в Курган, я там отдыхаю. Я отдыхаю прежде всего от людей, с которыми я общаюсь. Вот насколько изменились москвичи. Вот когда, помнишь, в советские времена мы говорили, вот мы плохо живем, но у них волчье общество. Но это была часть пропагандистской, как бы, пропагандистского лозунга. На самом деле так и есть. То есть отношение между людьми на Западе, оно было, ну, несоизмеримо там... грязнее, не знаю, там, неискреннее, чем в России, вот в советские времена, да? И беда в том, что сейчас в Москве мы имеем тоже волчье общество. А когда я приезжаю в Курган, я возвращаюсь в Советский Союз.
Нравится, кстати?
Мне очень нравится. Там люди намного честнее, намного искреннее, намного прямолинейнее. И они намного счастливее в том смысле, что они радуются вот тому, чему надо радоваться.
Смотрите, Сергей, ну вы практически всей своей деятельностью, ну, может быть, до начала деятельности там в Моссельпроме и прочее, собственно, утверждали рыночные идеалы, весьма и весьма далекие, мягко говоря, от идеалов советских. Разочаровались в этом? Если была возможность, вернули бы вот эту картину там 91-го года или какого-то, или даже 85-го назад?
Ты знаешь... Ведь смотри, сейчас все европейские страны пришли к социализму.
Ну, не все еще.
Ну, я имею в виду развитые. Швеция, там просто социализм. Я, честно говоря, приехал, не смог там прожить больше 3 дней, улетел тут же.
Тут вот. В том проблема, Франция... что до их социализма был капитализм. Есть сомнения, но... в том, был
нет.
ли он у нас.
Нет, дело в том, что, понимаешь, развитие общества и развитие промышленности всего, наверное, все-таки приведет к социализму в том или ином виде, да? Но социализм реальный, человечный, он невозможен без демократии. У нас был социализм тоталитарный. А когда есть тоталитарный социализм, значит, это не социализм, это использование того, что есть хорошего в социализме, ради там номенклатурной кучки, скажем так. И поэтому нас это не устраивало. Но в то же время социализм, как вот сама философия, идеология, да, это очень добрая и нужная для России, для России, для людей идеология. Но ее извратили. Ну, кстати, в той же Франции это происходит то же самое. Там ведь социализм не потому, что политики, которые реализуют эту идею, они социалисты, по сути, да? Они просто используют устремление людей для того, чтобы реализовать собственные интересы. Ну, так и устремление людей к социализму всегда внутренне, да? К справедливости, к равенству, к братству. То они это используют, и им приходится что-то делать в этом направлении. Но так как они это используют, то, естественно, это вырождается иногда в такие явления, как у них вот погромы и так далее и подобное. Поэтому, конечно, о чем-то я жалею. Но я не жалею о своей работе. Я всегда был честен, всегда как бы я созидал. Но беда в том, что, как всегда, революция пожирает своих героев. И пока ты созидаешь, кто-то использует то, что ты созидаешь. Вот в чем беда. А тебе не интересно использование своего труда, да, тебе интересно созидать. Но в конечном итоге ты становишься зависим от тех людей, которые это используют. Вот проблема-то в чем.
Вы свободный человек?
Ну, я стремлюсь быть свободным.
Общие вопросы продолжим. Да, у нас есть демократия в стране?
Ты понимаешь, дело в чем?
Я понимаю, что я обращаюсь к сенатору. Да. Господин сенатор, скажите мне, пожалуйста, есть ли у нас демократия в стране?
Так, мы идем демократическим путем.
Есть ли у нас свобода слова?
Нет, конечно.
Однозначно совершенно нет ответа.
Но я не думаю, что кто-то скажет, что у нас есть свобода слова.
Ну, есть люди, говорят, и каждый день из телеэкранов, ну, и на самых высоких постах находятся.
Знаешь, как есть правило, надо отрицать то, что недоказуемо. А то, что доказуемо, ну, что ж тут отрицать-то?
Сергей Лисовский оптимист?
Да, я оптимист, конечно.
Просто хорошо. Кстати, плохо информированный пессимист или как? По какой причине оптимист-то?
Нет, я просто вижу немножко дальше, чем видят пессимисты. Я понимаю, что даже вот этот период, скажем так, несвободной прессы на сегодняшний день, мы должны пережить. Потому что у нас была разгульная пресса и средства массовой информации, которые, я считаю, работали против своей страны. Да? И это привело, в том числе, я же не зря сразу сказал, что вы во многом виноваты. Это привело к тому, что мы сейчас имеем. Но это как бы ответная реакция вот этого космоса на ту разнузность, которая была в середине 90-х.
Сергей Лисовский был гостем программы «Без дураков». Мне было интересно. Спасибо за ответы на вопросы, которые интересовали наших слушателей и нас. Короткое отступление. У нас работает или не работает? Ну, что-нибудь работает, но новости у нас будут в любом случае. Вот радио начинает работать, когда все падает по простому принципу. Есть микрофон, есть слушатель, есть человек, который приходит с новостями сюда в студию. И эти новости у нас обязательно будут. Thank you.